Глава 17. До 86-й улицы я держался западной стороны Манхэттена, а затем по ней проехал его поперек через парк. Я гнал на самом пределе дозволенного, так как не хотел, чтобы меня остановили. На душе было и здорово, и муторно одновременно. Окна в машине распахнуты, я в пути, и это была сущая благодать, но с другой стороны. Рассказ Фреда о происшествии, сдобренный комментариями Вульфа, выглядел подлинным штормом. Я свернул на 5-ю авеню в 5 кварталах до места. Немного не доехав до дома Бертона на 90-й улице, я остановился, выключил зажигание и выскочил на тротуар. Повсюду виднелись навесы и парадные больших многоквартирных домов. Я двинулся на восток и уже почти дошел до парадного, как увидел Фреда Даркина. Он откуда-то появился и затрусил ко мне. Я тут же остановился, он мотнул головой назад и взял на запад. Я пошел за ним. Проследовав до угла 5-й авеню и еще несколько футов за поворот, а там набросился на него. «Я чумной, что ли? Выкладывай!»
«Не хотел, чтобы привратник увидел тебя со мной!» — ответил Фред. Он видел, как меня вышвырнули, поймали, когда я звонил тебе, и выперли.
Возмутительно. Я пожалуюсь в главное управление. Ну?
Ну, они его побежали, вот и все. Мы проследовали за ним сюда. Городской детектив и я были здесь в половине восьмого, без спинки, все получилось аккуратно и скрытно. Конечно же, мы знали, кто здесь живет, и обсудили, стоит ли звонить, и решили, что не стоит, а потом рискнули войти в холл. А когда привратник зашипел на нас, Мерфи, это городской детектив, сверкнул своим значком и заткнул его. Народ так и шастал туда-сюда, там два лифта. Вдруг двери одного из лифтов с грохотом открываются, и из него выбегает женщина с вытаращенными глазами и кричит: «Где доктор Фостер? Приведите доктора Фостера!» А привратник говорит, мол, он только что видел, как тот выходил, и женщина несется на улицу, вопя: «Доктор Фостер!» А Мерфи хватает ее за руку и спрашивает, почему бы не позвать доктора Бертона. Она смотрит на него так странно и говорит: «Доктора Бертона застрелили!» Он бросает ее, заскакивает в лифт и по пути на 5-й этаж обнаруживает, что я еду с ним. Он и говорит:
«Да давай же, ради бога!»
«Ладно! Дверь в квартиру Бертона распахнута! Вечеринка в первой же комнате, в которую мы входим! Там две женщины! Одна скулит, как больная собака, и трясет телефон, а другая на коленях перед парнем на полу. Кривой сидит в кресле с таким видом, будто ждет своей очереди к парикмахеру. Ну, мы принялись за работу! Парень оказался мертв. Мерфи взялся за телефон, а я осмотрелся вокруг. Пушка, автоматический кольт лежала на полу у ножки кресла, рядом со столом посреди комнаты. Я подошел и обыскал Чапина на предмет какого другого оружия. Женщина, стоявшая на коленях перед трупом, тяжело задышала, и я подошел к ней, поднял и отвел ее в сторону. Зашли двое, доктор и домоуправ. Мерфи закончил звонить, подошел и нацепил железки на Чапина. Я оставался с женщиной, а когда ворвалась парочка копов из участка, вывел ее из комнаты. Потом вернулась женщина, которая бегала за доктором Фостером, и куда-то увела вторую женщину. А я заглянул в другую комнату, увидел книги, стол и телефон, и позвонил тебе. Один из участковых зашел посмотреть и услышал меня. Тогда-то мне и пришлось покинуть место действия. Он вывел меня вниз и вытолкал на улицу.
Кто еще приехал?
Только парочка патрульных и еще из участка.
Крэмер или от окружного прокурора?
Нет, пока. Черт, да им и спешить-то некуда. Дело вроде этого они могут и по почте переслать.
Ага. Отправляйся на 35-ю улицу и попроси Фрица накормить тебя. Как только Вульф закончит обедать, расскажи ему все. Может, он захочет, чтобы ты связался с Солом и Ори. В общем, он все тебе скажет.
Мне надо позвонить жене.
Ну так 5-центовик у тебя есть? Давай, пошел. Он двинулся в сторону 89-й, а я свернул за угол, снова взял на восток и подошел к подъезду. Причин, почему бы просто не явиться туда без приглашения, я не видел, хотя никого там не знал. Как раз когда я оказался под навесом, к нему подъехала и с визгом остановилась большая машина, из которой вышли два человека. Я взглянул на них. затем встал прямо на пути одного из них и просиял улыбкой. «Инспектор Крэмер, вот удача-то!» Я пристроился войти с ним. Он остановился.
«А, это ты! Ничего не выйдет, отвали!»
Я принялся заливать, но он уперся.
«Отвали, Годвин! Если наверху есть что-то твое, я припасу это для тебя. Ничего не выйдет!»
Я отошел. Собирался народ, уже скопилась изрядная толпа, и сдерживать ее поставили фараона. Я был уверен, что во всеобщем замешательстве он не заметил небольшой стычки между мной и Крэмером. Я предпринял отходной маневр и вернулся к родстеру. Откинул заднее сиденье и достал черную сумку, в которой хранил всякие вещи на экстренные случаи. Не совсем то, что надо, но все же вполне убедительно. Затем я вернулся к парадному, протолкался через толпу, пока коп возился с другой стороны, и зашел внутрь. Там околачивались привратник и еще один фараон. Я подошел к ним и сказал: «Медэксперт, какая квартира?» Коп оглядел меня, отвел к лифту и велел лифтеру:
«Отвези джентльмена на пятый этаж».
Когда кабинка тронулась, я довольно похлопал по сумке. Наверху я влетел в квартиру. Как Даркин и сказал, вечеринка проходила в первой комнате за входной дверью, в большой приемной. Там уже собралась толпа, в основном полицейских и детективов в штатском, стоявших со скучающим видом. Инспектор Крэмер сидел за столом и выслушивал одного из детективов. Я подошел к нему и окликнул. Он огляделся, и на его лице отразилось изумление.
«Однако! Во имя...»
«Послушайте, инспектор, одну секунду».
«Бросьте, я не собираюсь красть арестованного улику или что-нибудь еще.
Черт, вам ли не знать, что я имею право полюбопытствовать, а большего мне и не нужно. Будьте человеком. Ради бога, у нас у всех есть матери».
«Что у тебя в сумке?»
«Рубашки и носки. Я вошел с ее помощью. Я могу попросить одного из ваших людей быстренько отнести ее назад, в мою машину?»
Он хмыкнул.
«Поставь на стол. Если будешь путаться под ногами...»
«Не буду. Премного благодарен».
Стараясь никого не задеть, я пробрался к стене и осмотрелся. Навскидку это была комната футов 17 на 20, почти квадратная. Одна стена состояла сплошь из окон, сейчас занавешенных, а на противоположной располагалась входная дверь. На длинной стене, напротив которой я стоял, висели картины, а на высоких подставках красовались вазы с цветами. На другой стене, почти в углу, я заметил запертую двойную дверь, наверняка ведущую в жилые комнаты. Остальная часть стены, примерно футов 10, была скрыта такими же портьерами, что и на окнах, но здесь окон быть не могло. По всей вероятности, за ними находилась ниша с вешалкой для верхней одежды. С потолка лился отраженный свет. Выключатели располагались возле дверей. На полу лежал большой ковер, а посреди комнаты стоял весьма приличных размеров стол. Почти рядом со мной располагались тумбочка с телефоном и кресло. Всего в комнате было 4 кресла. В одном из них, в конце у стола, сидел Пол Чапин. Лица его я не видел, так как он был повернут ко мне почти спиной. На полу все еще лежал доктор Бертон в странной для мертвеца позе. Либо он рухнул совершенно прямо, либо кто-то его выпрямил, аккуратно вытянув руки вдоль боков. Только голова у него была повернута под неестественным углом. Но так всегда бывает, пока ее чем-нибудь не подопрут. Глядя на него, я подумал, что Вульф запросил с него 7000 баксов, а теперь ему уже больше не придется тревожиться об этом, так же, как и о множестве других вещей. С моего места почти не было видно крови. Со времени моего прихода произошел ряд событий. Несколько раз звонил телефон. Один из детективов вышел и через пару минут вернулся с помощником медэксперта. Очевидно, внизу возникли затруднения. Я надеялся, что при уходе он по ошибке не прихватит мою сумку. Все засуетились. Инспектор покинул комнату через двойную дверь, возможно, побеседовать с женщинами. Появилась девушка и устроила сцену, хотя в целом держалась весьма неплохо, учитывая то обстоятельство, что убитый, судя по всему, приходился ей отцом. До этого она отсутствовала, а по возвращении ее ожидал такой вот удар. Я часто замечал, единственное, что действительно вызывает трудности при возне с покойниками, это люди, которые все еще живы. От таких вот девушек ком в горле встает, когда видишь, как она изо всех сил пытается сдержаться и знаешь, что это ей не удастся. Я был только рад, когда какой-то детектив увел ее к матери. Я двинулся бочком, чтобы взглянуть на калеку. Обошел вокруг стола и оказался перед ним. Он посмотрел на меня, однако не выказал никаких признаков того, что видел меня прежде. Его трость и шляпа лежали на столе. На Чапине было коричневое пальто, расстегнутое, и желто-коричневые перчатки. Он сидел, ссутулившись, его руки, скованные наручниками, лежали на здоровом колене. А на лице ничего не отражалось, совершенно ничего. Он походил скорее на пассажира в метро, чем на кого-то другого. Его светлые глаза были устремлены прямо на меня, и я подумал, что это оказалась первая по-настоящему стопроцентная неудача из всех известных мне у Нира Вульфа. Да, порой он допускал грубые ошибки, но тут была даже не ошибка, а полнейший провал. Затем я вспомнил, зачем здесь нахожусь, и сказал себе, что 2 дня мотался, притворяясь, будто охочусь за Эндрю Хиббардом, хотя все это время считал затею бессмысленной. А поди ж ты. В данный момент Хиббард уписывает гребешки и спорит о философии с Вульфом. И пока сам Вульф так или иначе не даст понять, что дело закончено, безнадежности следует дать отбой. Именно мне и предстояло накопать немного надежды. Я отошел к стене и обозрел поле боя. Медик свою работу уже закончил. Было неясно, сколько Крэмер пробудет с женщинами, однако если их рассказ не окажется более длинным, чем мне представлялось, то вряд ли долго. Когда же он вернется, тянуть с выносом трупа и уводом калеки, скорее всего, не станут, и тогда делать здесь будет нечего и всем прочим. А Крэмер вряд ли просто уйдет и позволит мне здесь задержаться. Наверняка прихватит за компанию. Также я не видел и причин, по которым он оставит кого-либо в квартире, разве только детектива в холле, да, быть может, еще одного на нижнем этаже, чтобы семье не докучали. Так мне представлялась обстановка. Я не мог вернуться к Вульфу, имея при себе лишь душещипательный рассказ о несчастном калеке, мертвеце и убитой горем дочери. Я побрел к стене с портьерами, потом встал к ним спиной и тут заметил на столе свою сумку. Так можно было и засыпаться, поэтому я подошел и забрал ее, как бы ненароком, а затем опять вернулся к портьерам. По моим расчетам, шансы были 50 к 1 против меня, хотя худшее, что мне светило, это эскорт до лифта. Беспечно поглядывая на детективов и фараонов, рассеянных по комнате, я ощупал ногой пространство позади себя и обнаружил, что за портьерами пол продолжается ровно, без порога. Если это действительно шкаф для одежды, то он встроен в стену, и я понятия не имел, сколь глубоким он может оказаться и что в нем находится. Я продолжал наблюдать. Мне нужно было выбрать момент, когда все присутствующие отвернутся или, по крайней мере, не будут таращиться прямо на меня. Я терпеливо ждал, и на этот раз удача улыбнулась мне. Чудо произошло. На тумбочке у другой стены зазвонил телефон. Поскольку они все слонялись без дела, то невольно обернулись на него. Я же заранее приготовился, чтобы нырнуть за портьеру, которая тут же скрыла меня. Забираясь внутрь, я пригнулся на случай, если полка для шляп окажется на обычной высоте. Однако она располагалась дальше. Глубина шкафа, или точнее ниши, составляла добрых 3 фута, так что места было предостаточно. На несколько секунд я затаил дыхание, но лая ищейк не услышал. Я опустил свою черную сумку на пол и встал за женской шубой. Во всяком случае, таковой вещь представлялась на ощупь. Лишь с одним я ничего не мог поделать. Калека меня видел. Его светлые глаза упирались точно в меня, когда я пятился в нишу. Мне оставалось только надеяться, что если вдруг он решит раскрыть рот, то найдет поговорить о чем-нибудь другом. Я стоял в темноте и уже через некоторое время начал жалеть, что не позаботился прихватить с собой кислородный баллон. Для развлечения у меня имелись лишь голоса детективов снаружи, однако говорили они тихо, так что многого разобрать я не мог. Кто-то вошел, какая-то женщина, а чуть позже мужчина. Крэмер вернулся только через полчаса. Я услышал, как открылась двойная дверь, совсем близко от моих портьер, и затем самого Крэмера, отдающего команды. Голос его звучал брюзгливо и удовлетворенно. Какой-то детектив хрипло велел другому, стоявшему прямо передо мной, взять трость Чапина, а сам он поможет тому идти. Калеку увели. Потом послышалась возня, распоряжение Крэмера выносить тело, и через пару минут тяжелый топот, свидетельствовавший о выполнении его приказаний. Про себя я молился, чтобы Крэмер или кто-нибудь другой, чего доброго, не повесили пальто в моем шкафу. Хотя это и представлялось маловероятным, поскольку на столе было свалено 3-4. Чуть погодя, до меня донесся голос, велящий кому-то пойти и попросить ковер, чтобы закрыть место, где лежал Бертон, и шум, свидетельствовавший об уходе Крэмера и остальных. Когда вернулся парень с ковром, судя по звукам, оставалось только 2, и парочка принялась подначивать друг друга насчет какой-то девушки. Я уже начал было беспокоиться, что Крэмер по той или иной причине отрядил их здесь дежурить, однако весьма скоро услышал, как они направляются к двери, а затем, как она открылась и закрылась. Для своих легких я и без того пробыл в шкафу достаточно долго. Однако все же учел возможность, что кто-нибудь еще оставался в самой квартире, а потому отсчитал 5 минут. Затем чуть отодвинул край портьеры и огляделся. Наконец я смог выйти. Пусто. Все удалились. Двойная дверь была закрыта. Я подошел к ней, повернул ручку, толкнул и переступил через порог. Там оказалась комната раз в 5 больше приемной, тускло освещенная и полностью забитая мебелью. В дальнем конце располагалась дверь, а посередине сбоку широкая арка без двери. Откуда-то донеслись голоса. Я прошел чуть дальше и позвал. «Здравствуйте, миссис Бертон!» Голоса смолкли, и послышались шаги. В арке возник паренек, пытавшийся придать себе важный вид. Внутренне я ухмыльнулся. Он был еще совсем юнцом, лет 22, этаким славным, хорошо одетым красавчиком.
«Мы думали, вы все ушли», — произнес он.
«Ага, все, кроме меня. Мне надо повидаться с миссис Бертон».
«Но он сказал...» «Инспектор сказал, ее больше не будут беспокоить».
«Прошу прощения, но я должен с ней поговорить».
«Она прилегла».
«Скажите ей всего лишь несколько вопросов». Он открыл рот и тут же закрыл, словно подумал, что обязан как-то ответить, а затем вышел. Через минуту вернулся и кивком пригласил меня войти. Я последовал за ним. Мы прошли через комнату, потом через нечто вроде коридора и оказались еще в одной комнате. Она была не такой большой, но лучше освещена и смотрелась скромнее. В другую дверь удалилась горничная с подносом. На диване сидела женщина, другая в кресле, а дочь, которую я видел в приемной, стояла за диваном. Я подошел к ним. Полагаю, миссис Лоринг Эбертон выглядела тем вечером не самым лучшим образом, однако она могла позволить себе не обращать внимания на свой внешний вид и все равно котировалась бы высоко. Достаточно было одного взгляда на нее, чтобы понять, что личность она незаурядная. У нее был прямой тонкий нос, мягко очерченный рот и прекрасные темные глаза. Волосы уложены в красивый узел на затылке, что позволяло любоваться ее открытым лбом и висками, которые, вероятно, и производили наибольшее впечатление. Они и ее манера держать голову. Ей был известен некий артистический прием, который, насколько я замечал, пытались скопировать многие кинозвезды, но в основном без должного результата. По этой вздернутой голове я понял, что понадобится гораздо больше, нежели убитый муж, чтобы выбить ее из колеи до такой степени, что решения лягут на дочь и прочих, и потому проигнорировал остальных. Я заявил, что у меня к ней несколько вопросов личного характера, и потому хотел бы поговорить с ней наедине. Женщина в кресле проворчала что-то насчет жестокости и чрезмерности, дочь уставилась на меня покрасневшими глазами, миссис Бертон спросила. «Личное для кого?» «Для Пола Чапина. Я предпочел бы...» Я огляделся. Она тоже огляделась. Я сообразил, что парень не является сыном и наследником. Его интересовала дочь. Возможно, они даже были обручены. Потом миссис Бертон отозвалась.
«Какая разница? Выйдите в мою комнату. Алиса, ты не возражаешь?»
Женщина в кресле уверила, что нет, и поднялась. Паренек взял дочку под локоть, чтобы отвезти. Ей-богу, он точно не позволил бы ей упасть и ушибиться. Они вышли. Миссис Бертон обратилась ко мне.
«Ну?»
«Вообще-то, личное относится ко мне. Вам известно, кто такой Нира Вульф?»
«Нира Вульф? Да».
Доктор Бертон и его друзья заключили с ним соглашение. Она прервала меня.
«Я знаю. Мой муж...»
Она осеклась. То, как она внезапно с силой сцепила пальцы и отчаянно поджала губы, продемонстрировало, что она гораздо ближе к истерике, чем я предполагал. Однако она довольно быстро справилась с нахлынувшими чувствами.
«Мой муж все рассказал мне об этом».
«Это сэкономит нам время», — кивнул я. «Я не городской детектив, частный. Работаю на Нира Вульфа. Моя фамилия Гудвин. Если вы поинтересуетесь, что мне здесь нужно, то на это найдется множество вариантов ответа, однако вам придется помочь мне выбрать верный. Это зависит от того, как вы себя чувствуете». Я включил простодушие, сделал невинные глазки и затараторил. «Конечно же, чувствуете вы себя ужасно, как же иначе, но ведь как бы вам ни было плохо сейчас, жизнь продолжается». «У меня есть кое-какие вопросы от Нира Вульфа, и я не могу позволить себе вежливо ждать неделю, пока ваши нервы не придут в норму. Я собираюсь задать эти вопросы сейчас или никогда. Вот я перед вами, просто ответьте мне или выгоните прочь. Вы видели, как Пол Чапин стреляет в вашего мужа?»
«Нет».
«Но я уже...» «Конечно, но давайте закончим. Кто-нибудь другой видел?»
«Нет».
Я перевел дыхание. По крайней мере, мы хоть не облажались, потом продолжил. «Понятно. Тогда я хотел бы знать ваши собственные мысли. Что вы думаете, например, о том, что Пол Чапин вообще не стрелял в вашего мужа?» Она уставилась на меня.
«Что вы такое говорите? Я видела, как он...»
«Вы не видели, как он стреляет. Именно это я и пытаюсь выяснить, миссис Бертон». «Я знаю, что ваш муж не питал ненависти к Полу Чапину. Знаю, что он сочувствовал ему и согласился присоединиться к остальным только потому, что не видел другого выхода. А как насчет вас? Вы его ненавидели?»
не учитывая произошедшего этим вечером, насколько сильна ваша антипатия к нему?»
На какой-то миг мне показалось, что удалось ее заинтересовать, но затем я заметил перемену в ее глазах и поджатые губы. Она, несомненно, собиралась вышвырнуть меня. Я поспешил не допустить подобного оборота. «Послушайте, миссис Бертон, я не просто нахальный щенок, вынюхивающий на заднем дворе, чем бы таким поживиться. В действительности мне известно все об этом. Возможно, даже кое-что такое, о чем вам и невдомек. В данный момент в шкафу в кабинете Нира Вульфа стоит кожаная шкатулка. Туда ее поставил я лично. Она большая, сделана из превосходной светло-коричневой кожи с великолепным золотым тиснением и заперта. Шкатулка доверху набита вашими перчатками и чулками. Кое-что вы носили. Подождите минутку, дайте мне досказать. Принадлежит она Полу Чапину. Вещи воровала Дора Риттер и отдавала ему. Это его сокровище. Нира Вульф уверяет, что в этой шкатулке душа калеки. Причина, по которой я хочу узнать, ненавидите ли вы Пола Чапина вне зависимости от того, что он убил вашего мужа, следующее. Что, если он не убивал его? Хотели бы вы, чтобы на него все равно повесили убийство?»
Она пристально смотрела на меня, на какое-то время явно отложив идею вышвырнуть меня, и, наконец, произнесла: «Не понимаю, к чему вы клоните. Я видела его мертвым и не понимаю, что вы имеете в виду. Вот и я не понимаю. Именно это я и хочу выяснить, и хочу, чтобы вы поняли. Я досаждаю вам не просто из любопытства. Я здесь по делу, который может обернуться настолько же вашим, насколько оно и мое. И я заинтересован, чтобы Пол Чапин получил не больше, чем ему причитается. Прямо сейчас у меня такое ощущение, что сами вы ни в чем не заинтересованы. Вы испытываете шок, от которого большинство женщин лежали бы без чувств. Что ж, поскольку вы не лежите без чувств, то с тем же успехом вы можете поговорить со мной или просто сидеть и стараться не думать о происшедшем. Я хотел бы присесть и спросить вас кое о чем. А если вы почувствуете, что готовы упасть в обморок, я позову семью, встану и уйду».
Она расцепила руки и ответила: «Я не готова упасть в обморок. Можете присесть».
«Благодарю». Я воспользовался креслом, в котором сидела Алиса. «Теперь расскажите мне, как все произошло. Стрельба? Кто здесь находился?»
«Мой муж и я. Кухарка и горничная. Другая горничная отсутствовала.
Больше никого? А женщина, которую вы называли Алисой?»
«Это моя старинная подруга. Она пришла совсем недавно. Здесь больше никого не было».
«И?»
«И я переодевалась в своей комнате. Обедать мы должны были не дома, а дочь куда-то ушла. Муж прошел в мою комнату за сигаретой. Он никогда не помнил, остались ли у него свои, а дверь между нашими комнатами всегда открыта. Зашла горничная и сообщила, что явился Пол Чапин. Муж отправился в приемную повидаться с ним, но не прямиком, а через свою комнату и кабинет. Я упоминаю об этом, потому что стояла и слушала. Когда Пол приходил в прошлый раз, муж велел горничной не пускать его дальше приемной, а перед тем, как повидаться с ним, зашел в кабинет и взял из ящика револьвер. Я подумала, это так по-мальчишески, и потому слушала, поступит ли он так же и на этот раз. И именно так он и сделал. Я услышала, как он открывает ящик, потом он позвал меня, и я спросила, в чем дело, а он ответил, мол, ничего, пустяки, расскажет после того, как распрощается с гостем. Это было последнее... Это были его последние слова. Затем я услышала, как он идет по квартире. Я слушала, наверное, потому, что мне было интересно, чего Пол хочет. Потом я услышала шум, негромкий, приемная от моей комнаты довольно далеко, а затем раздались выстрелы. Я побежала. Из столовой выскочила горничная и побежала за мной. Мы влетели в приемную. Там было темно, а гостиная освещалась тускло, и потому мы ничего не видели. Я услышала шум, к
как кто-то падает, а потом Пол позвал меня по имени. Я включила свет. Пол стоял на колене и пытался подняться. Он снова произнес мое имя и сказал, что пытался доковылять до выключателя. А потом я увидела Лори на полу возле стола. Я подбежала к нему, но когда поняла, что с ним, велела горничной побежать за доктором Фостером. Он живет этажом ниже. Я не знаю, чем тогда занимался Пол. Я не обращала на него внимания. Первое, что я осознала, это когда зашли какие-то люди.
Хорошо, достаточно. Она умолкла. Я смотрел на нее с минуту, переваривая ее рассказ. Она снова сцепила пальцы и учащенно задышала, однако опасений на этот раз у меня не возникло. Я вообще перестал тревожиться на ее счет, извлек блокнот и карандаш и сказал: «В том, что вы рассказали, нужно как следует разобраться. Хуже всего, конечно же, выключенный свет. Это просто глупо. Нет, подождите минуту. Я лишь говорю о том, что Нира Вульф называет ощущением феноменов, и пытаюсь воспользоваться этим. Вернемся к самому началу. Перед тем, как встретиться с Полом Чапином, ваш муж позвал вас из кабинета, а потом сказал пустяки? У вас есть предположение, что он собирался сказать?»
«Нет. Откуда же мне?»
«Да. Из вашего рассказа следует, что он обратился к вам после того, как открыл ящик. Так ли это?» Она кивнула.
«Я уверена, что это произошло после того, как раздался звук открываемого ящика. Я ведь слушала».
«Ага. Потом вы услышали, как он направляется в приемную, а потом шум. Что за шум?»
«Не знаю. Просто шум, какие-то движения. Это было далеко, а двери были закрыты, и шум был слабый».
«Голоса?»
«Нет, никаких голосов я не слышала».
«А вы слышали, как ваш муж закрывает дверь в приемную, когда он зашел туда?»
«Нет, я бы и не услышала, если бы только она не хлопнула».
«Тогда давайте разберемся вот с чем. Раз вы прислушивались к его шагам, даже если больше и не могли их слышать, когда он зашел в гостиную, все равно настал определенный момент, когда вы решили, что он дошел до приемной. Понимаете, что я имею в виду? Ощущение, что он уже находится там. Когда я скажу «раз», это будет означать, что он только дошел до приемной. И вы начинаете заново ощущать время, его ход. Постарайтесь сделать это как можно точнее. И когда настанет время первого выстрела, тоже скажите «раз». Поняли?» «Раз». Я уставился на секундную стрелку своих часов. Она побежала с отметки 30 секунд. Миссис Бертон отозвалась:
«Раз».
Я уставился на нее.
«Бог мой, прошло всего лишь 6 секунд».
Она кивнула.
«Именно так быстро все и произошло, я уверена».
«В таком случае...» «Ладно. Затем вы побежали в приемную, и там не было света. Вы, конечно же, не можете ошибаться в этом».
«Нет, свет был выключен».
«И вы включили его и увидели, как Чапин поднимается с колен. В руке у него был револьвер?»
«Нет, он был в пальто и перчатках. Я не видела револьвера нигде».
«Инспектор Крэмер рассказал вам об оружии?» Она кивнула.
«Оно принадлежало моему мужу. Он выстрелил. Из него выстрелили 4 раза. Его нашли на полу».
«Крэмер показал его вам?»
«Да».
«Это был револьвер из ящика в кабинете?»
«Конечно».
«Когда вы включили свет, Чапин что-то говорил?»
«Он произносил мое имя. Когда загорелся свет, он сказал. Я могу в точности повторить, что он сказал: „Анна, калека во тьме, моя дорогая Анна, я пытался доковылять до выключателя“. Он упал».
«Ага, естественно. Я закончил черкать в блокноте и поднял на нее взгляд. Ее поза по-прежнему не вызывала опасений, и я продолжил. «Теперь снова вернемся к началу. Вы пробыли дома весь день?»
«Нет. Я ездила в галерею посмотреть гравюры, а потом меня пригласили на чай. Вернулась домой около 6.
«Ваш муж уже был дома?»
«Да. Он возвращается рано, по субботам. Он был в кабинете с Фердинандом Боуэном. Я зашла туда поздороваться. Мы всегда здоровались, кто бы ни приходил».
«Значит, здесь был мистер Боуэн? Вы знаете, с какой целью?»
«Нет. То есть... нет».
«Так, миссис Бертон, вы решили смириться с этим, похвально с вашей стороны, так что пойдем дальше. Зачем приходил Боуэн?»
«Просил об услуге. Это все, что мне известно».
«А финансовые услуги?»
«Да, наверное».
«И он получил ее?»
«Нет. Но это не имеет отношения совершенно никакого».
«Ладно. Когда Боуэн ушел?»
«Вскоре после моего прихода, где-то в 7:15 или минут в 20. За 10 минут до того, как пришла Дора, а она явилась точно в 7:30».
«Да что вы говорите?» Я взглянул на нее. «Вы имеете в виду Дору Чапин?»
«Да».
«Она пришла сделать вам прическу?»
«Да».
«Будь я проклят, простите меня. Нира Вульф не позволяет мне ругаться в присутствии дам. Значит, Дора Чапин пришла в 6:30? Когда она ушла?»
«Ей всегда требуется 45 минут. Так что она ушла в 7:45».
Миссис Бертон задумалась.
«Да, примерно так. Может, несколькими минутами позже. Я еще подумала, что у меня остается 15 минут, чтобы переодеться».
«Значит, Дора Чапин ушла в 7:20, а Пол Чапин явился в 7:30. Это интересно, они чуть не столкнулись в дверях. Кто еще был у вас после 6?
«Никого. Это все. Дочь ушла где-то в 7:30, незадолго до прихода Доры. Я, конечно, не понимаю, что такое Алиса?»
Дверь за моей спиной открылась, и я обернулся посмотреть. Это оказалась та женщина, старинная подруга. Она сказала:
«Ник Кэббот звонит. Ему сообщили? Он хочет знать, не желаешь ли ты поговорить с ним?»
Темные глаза миссис Бертон на миг стрельнули в мою сторону. Я качнул головой, но она заметила и ответила подруге:
«Нет, мне нечего сказать. Я не буду ни с кем разговаривать. Вы нашли, что поесть?»
«Разберемся. Послушай, Анна, я думаю...»
«Пожалуйста, Алиса, пожалуйста».
Через несколько мгновений дверь снова закрылась. Про себя я усмехался и несколько нахально, а вслух произнес: «Вы начали говорить, что чего-то не понимаете». Миссис Бертон не стала продолжать. Она сидела и смотрела на меня хмурым взглядом, хотя ее лоб морщины не тронули. Потом она встала, подошла к столику, достала сигарету из сигаретницы, прикурила и взяла пепельницу. Вернулась на диван, села и пару раз затянулась. Затем взглянула на сигарету, словно гадая, откуда та взялась. Затушила ее и оставила пепельницу в стороне. Она выпрямилась, словно вспомнила, что я на нее смотрю, и неожиданно спросила:
«Как вы сказали, вас зовут?»
«Арчи Гудвин».
«Спасибо. Мне следует знать ваше имя. Всякое может случиться, так ведь? Почему вы не дали мне поговорить с мистером Кэбботом?»
«Да ничего такого. Просто сейчас я не хочу, чтобы вы говорили с кем-нибудь, кроме меня».
«Ладно», — кивнула она. «Мистер Гудвин, вы почти вдвое моложе меня.
и вижусь я с вами впервые. Вы представляетесь мне вполне сообразительным. Полагаю, вы понимаете, какое сильное потрясение я испытала при виде мертвого мужа. А теперь я делаю нечто, что меня саму поражает. Обычно я не разговариваю на серьезные темы. С самого детства ни с кем не разговаривала, за исключением двух человек. Моего мужа, моего дорогого мужа и Пола Чапина. Однако мы говорим не о моем муже, о нем нечего говорить. Он мертв. Мертв. Мне придется повторить это себе самой еще множество раз. Он мертв. Он хочет продолжать жить во мне, или же я этого хочу? Я думаю, именно это я и говорю, я думаю, что хотела бы, чтобы Пола... Ох, это же невозможно. Она вскинула голову и снова стиснула руки. Нелепо пытаться говорить об этом даже с незнакомцем. И когда Лори мертв, нелепо.
«Может, нелепо не пытаться?» — отозвался я. «Откройте все разом! Выплесните наружу!»
«Да нечего открывать!» — покачала она головой. «Мне совершенно не с чего хотеть говорить об этом. Но я все же говорю. В противном случае, зачем же я вообще позволила вам расспрашивать меня?» Сегодня я заглянула так глубоко к себе в душу, как не заглядывала еще ни разу. Никогда увидела мужа мертвым и никогда стояла одна в своей комнате и смотрела на его фотографию, пытаясь осознать, что он мертв. А когда сидела здесь, с тем инспектором полиции, и он говорил мне, что в случае убийства первой степени признание себя виновным в расчет не принимается, и что мне придется побеседовать с представителем окружного прокурора и подтвердить мои показания перед судом, чтобы Пола Чапина смогли осудить и наказать. А я не хочу, чтобы его наказали. Мой муж мертв. Разве этого недостаточно? А если я не хочу, чтобы его наказали, за что же мне тогда цепляться? За жалость? Я никогда его не жалела. Я была весьма высокомерной, и мне не приходило в голову жалеть Пола Чапина. Вы сказали, что у него есть шкатулка с моими перчатками и чулками, которые для него воровала Дора, и что, по словам Нира Вульфа, в ней его душа. Возможно, мою душу тоже поместили в какую-нибудь шкатулку, а я этого даже не знала.
Миссис Бертон резко встала. Пепельница соскользнула с дивана на пол. Она наклонилась и неспешно, не выказывая ни малейших признаков дрожи в руках, подобрала обгоревшую спичку и окурок и бросила их в пепельницу. Я даже не шелохнулся, чтобы помочь ей. Она поставила пепельницу на стол, вернулась к дивану и снова села, а потом продолжила.
Я никогда не любила Пола Чапина. Однажды, когда мне было 18 лет, я пообещала выйти за него замуж. А когда узнала о несчастном случае с ним, что он остался калекой на всю жизнь, испытала облегчение, потому что вовсе не собиралась выполнять свое обещание. Тогда я не понимала этого, но позже осознала. И я никогда не жалела его. Я не высказываю этим никакой оригинальности. Думаю, его вообще никогда не жалела ни одна женщина, только мужчина. Женщинам он не нравится. Даже тем, кто на короткий срок попал под его очарование. Я люто ненавижу его. Я размышляла над этим. У меня была возможность проанализировать свои чувства. Дефект,
Вот что в нем невыносимо. Не его физический дефект, дефект его нервной системы, мозга. Вы слышали о женском коварстве, но вы не понимаете его так, как понимает пол, потому что он сам им обладает. А в мужчине это крайне омерзительная черта. Женщина, она очаровывает, а 2-3, которые ей поддались, я не из их числа, даже когда мне было 18, в качестве награды получали лишь презрение.
Он женился на Доре Риттер. Она вообще женщина?
О да, Дора женщина, но она посвятила себя отрицанию собственной женственности. И я люблю ее и понимаю. Она знает, что такое красота, и видит, что она собой представляет. Это и подтолкнуло ее к отрицанию еще давно, и она держится его силой воли. Пол тоже ее понял. Он женился на ней, чтобы продемонстрировать свое презрение ко мне. Он так и заявил мне. Он мог рискнуть с Дорой, поскольку на нее можно было положиться, что она никогда не побеспокоит его ни единой просьбой, которая показалась бы ему унизительной. А что касается Доры, то она ненавидит его, но способна умереть за него. Яростно и тайно, наперекор собственному отрицанию, она стремилась к достоинству брака, и это оказалось удачей и настоящим чудом, что Пол предложил ей выйти за него замуж при единственных обстоятельствах, при которых брак мог оказаться для нее приемлемым. О, они понимают друг друга.
Она ненавидит его, но вышла за него замуж? — уточнил я.
— Да. Дора оказалась способна на такое.
— Удивлен, что она приходила к вам сегодня. Насколько я понял, утром в среду с ней произошел несчастный случай. Я видел ее. Судя по всему, в характере ей не откажешь.
— Можно и так сказать. Дора безумна. Юридически, полагаю, нет, но все же она безумна. Пол говорил ей это множество раз. Она пересказывает мне все это тем же тоном, каким обсуждает погоду. Есть две вещи, сама мысль о которых ей невыносима. Что какая-нибудь женщина заподозрит ее в способности к нежности, и что какой-нибудь мужчина вообще воспримет ее в качестве женщины. Ее характер исходит из ее безразличия ко всему, кроме Пола Чапина.
Она похвалялась перед Ниром Вульфом, что замужем.
Естественно. Это же отвлекает от нее внимание. Ох, над ней невозможно смеяться, и жалеть ее больше, чем Пола, тоже не стоит. С тем же успехом меня может жалеть обезьяна, что у меня нет хвоста.
«Вы говорили о своей душе», — напомнил я ей.
«Вот как?» «Да. Вам, мистер Гудвин, я не смогла говорить о ней со своей подругой Алисой. Пыталась, но из этого ничего не вышло. Я не говорила, что не хочу наказания Пола Чапина. Возможно, это не так. Возможно, я все-таки хочу, чтобы его наказали. Но не жестоко, без казни. Что же у меня на уме? Что в душе? Бог его знает. Но я начала отвечать на ваши вопросы, когда вы кое-что сказали, кое-что о его наказании.
Я сказал, что Пол Чапин не должен получить больше, чем ему причитается. Вам, конечно, происшедшее представляется очевидным. Вероятно, также на это смотрят и копы. Вы услышали выстрелы, прибежали в приемную и увидели живого, мертвеца и револьвер. И, конечно, инспектор Крэмер уже получил прочие доказательства, например, мотив, причем достаточно убедительные,
Я не говорю уже о его желании поквитаться с Чапиным за доставленные им определенные неудобства. Но, как говорит Нира Вульф, няня, которая везет коляску в парк без младенца, упустила главное. Быть может, если я осмотрюсь кругом, то найду младенца. Например, Дора Чапин ушла от вас в 7:20. Чапин явился в 7:30, через 10 минут. Что, если она ожидала на лестничной площадке и снова зашла вместе с ним? Или, если она не могла этого сделать, так как его впустила горничная, то он мог открыть ей дверь, пока горничная отправилась докладывать доктору Бертону. Она могла выхватить револьвер из кармана Бертона, выстрелить и сделать ноги, прежде чем туда прибежали вы. Это объясняло бы выключенный свет. Она могла щелкнуть выключателем перед тем, как открыть наружную дверь, чтобы из коридора не было ничего видно, если бы по нему кто-нибудь случайно прошел. Вы говорите, она ненавидит Чапина. Может, для него это оказалось полной неожиданностью? Он понятия не имел, на что она способна.
«Я не верю в это», — покачала она головой. «Это возможно, но я не верю».
«Вы говорите, что она сумасшедшая?»
«Нет. Насколько только Доре мог нравиться какой-нибудь мужчина, Лори ей нравился. Она не сделала бы этого».
«Даже чтобы уготовить место для Чапина на электрическом стуле?» Миссис Бертон взглянула на меня. По ее телу пробежала едва заметная дрожь.
«Это не лучше, чем другое. Это ужасно».
«Конечно, ужасно. Что бы мы ни достали из этого мешка, вряд ли это окажется приятным сюрпризом для любого замешанного в деле, кроме разве что Чапина. Я обязан упомянуть и другую возможность. Доктор Бертон застрелился. Он выключил свет, чтобы Чапин вовремя не увидел, что он делает, и не закричал, что могло бы все испортить. Это тоже ужасно, но вполне возможно».
Эта версия как будто не взволновала ее так, как мое предыдущее предположение. Она просто спокойно ответила: «Нет, мистер Гудвин. Допустить, что Лори хотел, имел какой-то повод покончить с собой, и что я этого не знала, еще можно было бы. Но чтобы при этом он попытался возложить вину на Пола, на кого-то другого? Нет, это просто немыслимо».
«Ладно. Совсем недавно вы сами сказали, миссис Бертон, что всякое может случиться. А что касается убийства, то его вообще мог совершить кто угодно. Любой, кто мог проникнуть в приемную и знал, что там находится Чапин, и вот-вот должен появиться доктор Бертон. Кстати, как насчет той горничной, которая этим вечером отсутствует? У нее есть ключ? Что она собой представляет?»
«Да. У нее есть ключ. Ей 56 лет, с нами она уже 9 лет и называет себя экономкой. Вы просто потратите время, интересуясь ею.
И все же я мог бы полюбопытствовать насчет ключа».
«Он у нее будет, когда она придет утром. Можете увидеться с ней, когда пожелаете».
«Благодарю. Теперь другая горничная. Могу я поговорить с ней сейчас?» Миссис Бертон встала, подошла к столу и нажала кнопку, а потом взяла еще одну сигарету и прикурила. Я обратил внимание, что со спины ее вполне можно принять за 20-летнюю. Правда, она немного сутулилась. Пока она стояла, плечи у нее поникли. Однако она снова расправила их и вернулась на диван, когда внутренняя дверь открылась, и явились все, кухарка, горничная, подруга Алиса, дочь и ее дружок.
Кухарка несла поднос. «Спасибо, Хэнни, не сейчас», — сказала миссис Бертон. «И не пытайся повторить, пожалуйста. Мне и правда кусок в горло не лезет. И остальные, если не возражаете, мы хотим поговорить с Розой несколько минут. Только с Розой».
«Но, мама, действительно...»
«Нет, дорогая, пожалуйста, всего лишь несколько минут. Джонни, с твоей стороны это очень мило. Я весьма тебе признательна. Подойди сюда, Роза».
Парень залился краской.
«Ой, не стоит, миссис Бертон».
Они удалились. Горничная подошла и встала перед нами. Я видел, что она тщетно пытается держать себя в руках. Но ей это не очень удается. У нее было совершенно необычное выражение лица. Она явно старалась выразить сочувствие, но была слишком потрясена и напугана, и в то же время ее мучило любопытство, так что все эти чувства отражались на ее плоской физиономии с широким плоским носом и выщипанными бровями. Миссис Бертон сказала, что я хочу задать ей несколько вопросов, и она уставилась на меня так, будто ей сообщили, что я собираюсь продать ее в рабство. Потом она увидела блокнот у меня на коленях и перепугалась еще больше. Я поспешил ее успокоить. «Роза, я прекрасно понимаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, что другой человек уже записывал твои ответы на свои вопросы, и теперь я собираюсь проделать то же самое, а потом мы сравним их, и если они не совпадут, мы затащим тебя на самую верхушку Empire State Building и сбросим вниз». «Забудь о подобных глупостях. Не бери в голову. Кстати», — я повернулся к миссис Бертон, — «у Доры Чапин есть ключ от квартиры?»
«Нет».
«Хорошо. Роза, это ты открывала дверь, когда сегодня вечером приходила Дора Чапин?»
«Да, сэр».
«Ты впустила ее, и она была одна?»
«Да, сэр».
«Когда она уходила, ты ее провожала?»
«Нет, сэр. Я никогда ее не провожаю. И миссис Куртс тоже. Она просто ушла».
«Где ты была, когда она ушла?»
«В столовой. Я пробыла там долго. Мы не подавали обед, и я протирала там бокалы».
«Тогда, полагаю, ты не провожала и мистера Боуэна. Это мужчина, который...»
«Да, сэр. Я знаю мистера Боуэна. Нет, я не провожала его, но это было намного раньше».
«Знаю. Ладно, ты никого не провожала. Вернемся к встречам. Ты открыла дверь, когда пришел мистер Чапин?»
«Да, сэр».
«Он был один?»
«Да, сэр».
«Ты открыла дверь, он вошел, и ты закрыла за ним?»
«Да, сэр».
«Теперь посмотрим, вспомнишь ли ты следующее. Ничего страшного, если не вспомнишь, но, может, тебе удастся. Что сказал тебе мистер Чапин?» Роза посмотрела на меня, потом на миссис Бертон и, наконец, уперлась взглядом в пол. Сначала я решил, что горничная, возможно, пытается сочинить какую-нибудь липу, но потом понял, что она всего лишь сбита с толку ужасающей сложностью проблемы, перед которой я поставил ее своим вопросом. На него нельзя было ответить «да» или «нет». Я попытался помочь ей. «Ну же, Роза, вспоминай. Мистер Чапин зашел. Ты взяла у него шляпу и пальто, и он сказал...» Она подняла взгляд.
«Я не брала у него шляпу и пальто. Он остался в пальто и перчатках. Он попросил сказать доктору Бертону, что он пришел».
«Он остался стоять у двери или прошел к креслу и сел?»
«Я не знаю. Думаю, сел. Думаю, он пошел за мной, но он шел медленно. И я отправилась сообщить доктору Бертону».
«Когда ты ушла из приемной, там был включен свет?»
«Да, сэр, конечно».
«А куда ты пошла, когда сказала доктору Бертону о Чапине?»
«Я вернулась в столовую».
Где была кухарка?
На кухне. Она все время была там.
Где была миссис Бертон?
Она одевалась в своей комнате. Разве нет, мадам?
Конечно, там, ухмыльнулся я. Я просто расставляю всех вас по местам. Доктор Бертон прошел в приемную сразу же? Она кивнула.
Ну, может, не сразу, но очень скоро. Я была в столовой и слышала, как он подошел к двери.
Хорошо. Я встал с кресла. Теперь я попрошу тебя кое-что сделать. Я не буду говорить тебе, что это важно, хотя так оно и есть. Ты пойдешь в столовую и начнешь расставлять бокалы или чем ты там занималась, когда сказала доктору Бертону про Чапина. А я пройду мимо столовой в приемную. Доктор Бертон ходил быстро или медленно?
Роза покачала головой, губы у нее задрожали.
Он просто ходил.
Значит, я просто пойду. Ты услышишь, как я прохожу, а потом посчитаешь, сколько времени прошло до первого выстрела. Когда настанет время первого выстрела, ты крикнешь «Раз!» Только громко, чтобы я услышал тебя в приемной. Ты все поняла? Сначала тебе лучше предупредить.
Я прервался, так как увидел, что она вот-вот разревется.
Так, а ну-ка прекрати. Посмотри на миссис Бертон и поучись, как нужно себя вести. Ты делаешь это для нее. Ну же.
Она сжала губы, пока дважды сглатывала, потом раскрыла рот, чтобы сказать.
«Выстрелы прозвучали все вместе!»
«Хорошо, пусть так. Крикнешь раз, когда настанет время. Сначала тебе лучше пойти и предупредить всех, что ты собираешься кричать, иначе они разбегутся». Вмешалась миссис Бертон.
«Я скажу им. Роза, отведи мистера Гудвина в кабинет и объясни, как идти».
Личностью она была, безусловно, выдающейся, это миссис Бертон. Она нравилась мне все больше. Может, душа ее и была заключена где-то в шкатулке, но все остальные внутренности находились на своих местах, в том числе и кишка. И таковая у нее отнюдь не была тонка. Коллекционируя я всякие вещички, я бы не возражал заполучить ее перчатку и для себя. Мы с Розой вышли. Очевидно, она избегала спален и провела меня по боковому коридору, потому как мы вошли в кабинет прямо из него. Она показала мне, как идти через другую дверь и оставила меня. Я осмотрелся. Книги, кожаные кресла, радио, напольные пепельницы и рабочий стол у окна. Был в нем и ящик, конечно же, в котором хранилось оружие. Я подошел к столу, открыл ящик и закрыл. Затем вышел в дверь и последовал указаниям. С умеренной скоростью миновал дверь в столовую, пересек центральный коридор, прошел через большую комнату в гостиную. Затем вскинул руку с часами, открыл дверь в приемную, зашел туда, закрыл дверь. Хорошо, что остальных предупредили, ибо Роза проорала раз так, что оно прозвучало даже для меня в приемной с закрытой-то дверью, словно предсмертный вопль. Опасаясь, что она может повторить его, я живо прошел назад в квартиру. Горничная вернулась в комнату к миссис Бертон. Когда я появился там, Роза стояла подле дивана с лицом белым, как полотно, словно испытывала приступ морской болезни. Миссис Бертон гладила ее по плечу. Я сел и продолжил. Я едва успел зайти, самое большее 2 секунды. Конечно, она поторопилась, но наверняка все произошло очень быстро. Хорошо, Роза, больше не буду просить тебя кричать. Ты славная, храбрая девушка. Еще лишь пара вопросов. Услышав выстрелы, ты побежала в приемную с миссис Бертон, так?
Да, сэр.
Что ты увидела, когда оказалась там?
«Я ничего не увидела. Было темно».
«Что услышала?»
Я услышала что-то на полу. А потом, как мистер Чапин произносит имя миссис Бертон. А потом зажегся свет, и я увидела его.
И что он делал?
Он пытался встать.
У него был револьвер в руке?
Нет, сэр. Уверена, что не было, потому что он опирался руками о пол.
А потом ты увидела доктора Бертона?
Да, сэр.
Она сглотнула.
Я увидела его, когда к нему подошла миссис Бертон.
И что ты тогда сделала?
Ну, стояла, наверное. Потом миссис Бертон велела мне привести доктора Фостера, и я выбежала. Спустилась вниз, и мне сказали, что доктор Фостер только ушел, и я побежала к лифту.
Хорошо, достаточно. Я заглянул в свои записи. Миссис Бертон снова гладила Розу по плечу, и та смотрела на нее, готовая разрыдаться. Мои часы показывали без 5:11. Я пробыл в этой комнате почти 2 часа. Я не сделал лишь одну вещь, но она могла и не понадобиться, и в любом случае с ней можно было подождать. Я и без того собрал достаточно, чтобы отложить остальное на завтра. Однако, листая страницы блокнота, мне пришло в голову, что следует уделить внимание еще кое-чему. Я убрал блокнот и карандаш в карман и взглянул на миссис Бертон. «С Розой все. Со мной тоже, если только вы не попросите Розу». Она посмотрела на горничную и кивнула ей.
«Иди-ка ты спать, Роза. Спокойной ночи».
«О, миссис Бертон!»
«Достаточно на сегодня. Ты слышала, что мистер Гудвин назвал тебя храброй девушкой? Иди и постарайся заснуть».
Горничная наградила меня не особо дружелюбным взглядом, снова посмотрела на хозяйку, развернулась и вышла. Стоило лишь двери закрыться за ней, как я встал с кресла и заговорил. «Я ухожу, но есть еще кое-что. Я хотел бы попросить вас об одном одолжении. Вам придется поверить мне на слово, что интерес Нира Вульфа в этом деле тот же, что и у вас. Я выражусь откровенно. Вы не хотите, чтобы Пола Чапина сожгли на электрическом стуле за убийство вашего мужа. Не хочет этого и Нира Вульф. Мне неведомо, каким будет его следующий шаг, это ему решать. Но весьма вероятно, ему понадобится некий статус. Например, если он захочет попросить инспектора Крэмера позволить ему взглянуть на оружие, ему придется предъявить для этого более вескую причину, чем праздное любопытство. Естественно, Пол Чапин его не наймет, но как насчет вас? Нам бы существенно облегчило жизнь, если бы мы могли объявить, что действуем по вашему поручению». Естественно, без всякой оплаты, даже если сделаем что-то вам угодное. Я могу составить соглашение в письменном виде. Я взглянул на миссис Бертон. Голову она еще держала высоко, однако в ее глазах и уголках рта обозначились признаки усталости. Я ухожу, не стану больше распространяться на эту тему, просто скажите, да или нет. Если не хотите прилечь и отдохнуть, то не сдерживайтесь, пусть все выйдет наружу, получите облегчение по-другому. Ну как? Миссис Бертон покачала головой. Я решил, что она отвечает отказом, но затем она заговорила, хотя ее речь и звучала так, словно была обращена ко мне не более, чем предыдущий жест.
Я любила своего мужа, мистер Гудвин. О да, я любила его. Порой я не одобряла, что он делает. Он же не одобрял мои поступки гораздо чаще, хотя и редко говорил об этом. И он бы не одобрил то, что я сейчас делаю. Думаю, не одобрил бы. Он сказал бы, пусть все решит судьба. Сказал бы, как часто говорил это и о Поле Чапине. Он мертв. О да, он мертв. Но пусть он проживет еще, чтобы сказать это и сейчас. И пусть я проживу еще, чтобы ответить то, что всегда отвечала. И я не буду отлынивать от работы, если считаю ее своей. Он не захотел бы, чтобы я пошла ему на уступку только потому, что он мертв.
Миссис Бертон резко встала и также резко добавила:
«А даже если бы и хотел, чтобы я уступила, сомневаюсь, что я смогла бы. Доброй ночи, мистер Гудвин».
Она протянула руку. Я пожал ее и ответил: «Наверное, я достал вас, но я предпочитаю простые слова. Нира Вульф может заявить, что действует от вашего имени, так?» Она кивнула. Я развернулся и вышел из комнаты. В приемной я взял со стола свое пальто и шляпу и, одеваясь, осмотрелся по сторонам. Потом достал черную сумку из шкафа. Открывая дверь, я изучил замок и пришел к выводу, что это обычная разновидность в домах подобного класса, в которой можно нажать на кнопку, утопленную в кромке двери, и освободить цилиндр. Я попробовал, и она сработала. Из коридора донеслась возня. Я вышел и закрыл за собой дверь. На стуле сидел и выкручивал шею, чтобы разглядеть, кто это играется с дверью, при этом совершенно не утруждаясь подняться, детектив, которого Крэмер оставил для защиты семьи от назойливых посягательств, как я и предполагал. Я принялся натягивать перчатки и сказал ему бодро и дружелюбно: «Спасибо, друг мой! Уверяю, мы признательны вам за эту услугу». И с этим направился к лифту.